Цены на продукты питания растут вместе с рейтингом партии власти.
Те, кто хочет, чтобы цены дальше росли, пусть они за Единую Россию голосуют.
Генерал Черкесов рассказал про чекистский крюк.
Война идет за совершенно неудобно произносимые вещи. Типа, кто будет контролировать таможенные потоки? Кто поставит своего начальника на таможню? Кто, наконец, будет иметь влияние на президента?
Ираклий Акруашвили покинул тюрьму и политику.
Грузия — это не Россия Ельцина, где олигархи управляли из-за кулис и стояли над законом. Но и Грузия не Россия Путина, где закрывают телевидение, либо арестовывают людей по их политическим соображениям.
Министр культуры России шокировал милицейский поцелуй.
История повторяется. В свое время были запрещены целый ряд художников. Это неофициальное искусство, но оно есть. Оно существует, оно живет, оно дышит.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, телепередачи, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Москву посетили президент Франции Николя Саркози и госсекретарь США Кондолиза Райс. Эксперты отмечают, что несмотря на то, что в ходе встречи президенты России и Франции демонстрировали взаимопонимание и обращались друг к другу на «ты», по ключевым вопросам переговоров иранскому и косовскому Владимиру Путину и Николя Саркози не удалось прийти к общему мнению. Попытки Саркози убедить Путина, отправляющегося во вторник в Тегеран, усилить давление на Иран в связи с его ядерными планами не увенчались успехом, и французский президент был вынужден довольствоваться обещанием Путина продолжать сотрудничать в Совете Безопасности ООН. По вопросу о независимости Косово в ходе совместной пресс-конференции прозвучал лишь туманный намек на балканскую головоломку. А госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ходе ее визита в Москву Россия и Соединенные Штаты не достигли согласия по вопросам противоракетной обороны. Вашингтон по-прежнему настаивает на необходимости немедленно начать развертывание системы ПРО в Европе, Россия по-прежнему выступает против этих планов. Политолог Андрей Пиантковский объясняет, почему на переговорах не произошло прорыва.
Прорыва ожидать невозможно, потому что антиамериканизм вообще стал такой центральной системообразующим элементом нашей идеологии внешнеполитической и внутриполитической. Оправдание авторитарного режима, пожизненного срока Путина. Все это требует образа врагов, которыми окружена Россия, и вот самого опасного из этих врагов — Соединенных Штатов. Поэтому я бы сказал, не только Москва стремится к преодолению каких-то кризисных ситуаций, но во многом создает искусственные. Вот вся эта полемика вокруг ракетных систем — это скорее ради поддержания вот этого духа конфронтации.
И Николя Саркози, и Кондолиза Райс встретились в Москве с российскими правозащитниками. Председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, участвовавшая во встрече и с президентом Франции, и с госсекретарем США, ответила на вопросы моего коллеги Михаила Соленкова.
Очень много говорили о необходимости диалога на уровне обществ и на уровне властей. И говорили о том, что этот диалог должен быть смешанным. Конечно, коснулись и всех этих наших актуальных тем, и Северного Кавказа, и нарушений прав человека там, и нарушений прав бизнеса, и социальных прав. Обо всем этом шла речь, как обычно. Ну, очень было приятно, что вот эта вот готовность к диалогу совершенно очевидна. И интересный момент – это то, что Кондолиза Райс считает, что права человека и политика связаны неразрывно, и что необходимо влиять и на второе. Нам обычно говорят: не политизируйте, не политизируйте права человека. И мы стараемся их не политизировать. Но политика вмешивается в нашу жизнь. И в этом отношении она, безусловно, права.
С вашей точки зрения, российский президент меньше уделяет внимания заявлениям правозащитников, чем его зарубежные коллеги?
Более формален в этом вопросе. Боюсь, что да. К сожалению, я как член Совета при президенте должна сказать, что в последнее время президент с нами не советуется. Ну, во всяком случае, я своего влияния не ощущаю. Хотя для чего собирать совет, если не для того, чтобы использовать его как экспертное сообщество. Я это, во всяком случае, так себе представляю. Если в 2002 году какая-то была комиссия по правам человека, я чувствовала, что что-то я из этого могу именно извлечь в смысле влияния, то сейчас я этого не вижу. И те материалы, которые я передавала на последних встречах с президентом, не пошли никуда. Я просто видела, как их унесли куда-то в дальнюю комнату, и, насколько я понимаю, никто ни разу в них не заглянул.
председатель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Радио «Свобода. Итоги недели». Рекордная сентябрьская инфляция ударила по кошелькам россиян. Всего за месяц подорожали почти 90% пищевых продуктов. Согласно докладу Росстата, таких высоких темпов роста цен не было с 2000 года. В сентябре цены выросли на 0,8%. Это в 8 раз больше, чем в августе текущего, и почти в 9 раз больше, чем в сентябре прошлого года, и в 2 раза выше ожидаемых темпов роста. Всего же цены с января по октябрь выросли в среднем на 7,5%. Только по официальным данным, молоко за месяц подорожало на 7,2%, сливочное масло на 9,4%, подсолнечное на 13,5%, яйца на 6,1%. В некоторых регионах дело обстояло еще хуже, чем в целом по стране. В каждом четвертом субъекте федерации подсолнечное масло подорожало более чем на 20%. В Липецкой и Ивановской областях более чем на 25% подорожал сыр. Председатель Госдумы Борис Грызлов сразу назвал виновных. По его мнению, цены поднимают сетевые организации, как магазины, так и транспортные и заготовительные предприятия. А министр финансов Кудрин обещал сегодня стабилизировать цены в течение 2-3 месяцев. Оппозиция винит во всем чиновников. Вчера Союз правых сил провел акцию протеста на входе в дорогой московский супермаркет «Седьмой континент», совладельцем которого является депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Владимир Груздев. Участники митинга пришли к магазину с кастрюлями и развернули плакат «У Единой России все цены косые», говорит Борис Немцов.
Товарищ Гордеев в сговоре с хлебной мафией продает зерно за границу, и при этом растут цены на комбикорма, и при этом, естественно, растут цены на молочные продукты. А его друг, товарищ Онищенко, и друг Путина тоже, закрывает границы, наоборот, для импорта к нам в страну продовольствия, в частности, украинского. Оба, между прочим, активисты партии власти «Единой России». Поэтому те, кто хочет, чтобы цены дальше росли, пусть они за «Единую Россию» голосуют.
А лидер «Яблока» Григорий Явлинский вывел такую закономерность. Чем выше рейтинг президента Путина, тем выше будут цены в России. Явлинский, среди прочего, объясняет рост цен слиянием политического и экономического монополизма, ростом взяток и размахом коррупции, и тем, что значительно осложнились торговые отношения с соседями, прибалтийскими странами, Польшей, Грузией, Украиной. Григорий Явлинский делает такой вывод.
Выйти из этого положения формула очень простая. Надо, наконец, поставить власть под контроль граждан. До тех пор, пока этого не будет, огромная группа людей в России будет находиться в постоянном приближении черты бедности.
На этой неделе не утихла война российских спецслужб, разгоревшаяся после ареста начальника департамента оперативного обеспечения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Александра Бульбова. 9 октября наркополицейскому были предъявлены обвинения в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения и разглашение гостайны. Но больше всего публику заинтриговали недействительные или мнимые грехи генерала Бульбова, сколько в воззвании его начальника к общественному мнению. Генерал ФСКН, глава ФСКН генерал Виктор Черкесов выступил в газете «Коммерсант» со статьей под названием «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». Чекистский крюк, это выражение Черкесова, по мнению генерала, удержал в 90-е годы Россию от социальной катастрофы. Именно социальная корпоративность теперь является залогом успешной борьбы против врагов, которым нужно, чтобы Россия исчезла с карты мира. Вот как объясняет происходящее главный редактор интернет-сайта Агентура.ру Андрей Солдатов.
Формально битва идет между ФСБ и госнаркоконтролем. Битва идет по экономическим вопросам, потому что обсуждается расследование двух громких дел, трех китов и китайской контрабанды. Но, по сути, это, видимо, только предлог, потому что существует сейчас достаточно серьезная перспектива изменения расклада сил между спецслужбами, и многие ФСБ считают, что Черкесов приобрел некоторые, скажем так, амбиции возглавить или ФСБ, или даже стать секретарем Совета Безопасности, или подмять под себя новые структуры структуры, это Следственный комитет при Генеральной прокуратуре, все это изменит расклад силы между спецслужбами, нарушит равновесие, и таким образом теперь этот вопрос решается с помощью таких вот войн между спецслужбами, в том числе компроматного характера, там, задержания генералов и так далее. Николай Патрушев в основном, он так не идет на поводу у пиара, а занимается самой настоящей войной, задержаниями, арестами и так далее. А Черкесов, видимо, в силу того, что у него служит Александр Михайлов, который долгое время сначала главы пресс-службы ФСБ, потом МВД, потом аппарата правительства, потом отвечал за пиар Второй войны в Чечне. Ну, соответственно, он специалист по пиару, поэтому, видимо, использует такие методы, как открытые письма в «Коммерсант», «Комсомольскую правду» и тому подобное. Последний раз такие войны вообще шли в России в 95-97 годах, когда воевал тоже тогда ФСБ и ФАПСИ. И тоже были аресты, тоже были обвинения в разных историях. Ну, в общем, воевало два ведомства. Воевали они за доступ к уху президента, тогда Ельцина, который уже был, понятно, слаб. Вот. Ну, вот такая была большая война. А с тех пор войн не было, и, собственно, там ведомства разгонялись по-тихому, а вот новая такая компроматная война, ну, вот, считайте, спустя больше, чем 10 лет.
Публицисту Юлии Латыниной, давно изучающей чекистские войны, статья Черкесова показалась весьма невнятной.
Я долго изучала этот постмодернистский манифест. Постмодернистский в том смысле, что до сути очень трудно добраться. Да, там своим текстом господин Черкесов, конечно, посрамил бы Хармса. Потому что ведь некоторая ирония заключается в том, что вот в течение 2 лет идет война между даже не ведомством Черкесова, а одним блоком силовиков, который в частности возглавляет и Черкесов, и Золотов, и Муров, это начальник ФСО, и другим блоком силовиков, который прежде всего возглавляет, как считается, Сечин и Патрушев. И, в общем-то, война идет за совершенно неудобно произносимые вещи, типа, кто будет контролировать таможенные потоки, кто поставит своего начальника на таможню, кто будет расследовать какие убийства, совершенные, соответственно, силовиками, кто, наконец, будет иметь влияние на президента. И это абсолютно непечатные вещи, и поэтому они не обсуждаются в тексте. А в тексте обсуждается, ну, не совсем понятно что, типа призыва «давайте жить дружно». И вот эти вот люди, которые все это устраивают, один из этих людей объясняет нам, что они спасают Россию. Чем? Тем, что делят между собой таможню? Самое, конечно, комичное в этом тексте, это то, что, ну, есть золотая заповедь чекиста. Если тебе есть что сказать, молчи. Если нечего сказать, молчи тем более. Есть золотая заповедь путинского царедворца. Если что-то случилось, не надо бежать к публике, надо бежать к товарищу Путину в прихожую. А если человек оказывается со своими жалобами на глазах у публики, то такое ощущение, что его в прихожую больше не пускают. То есть это заведомая проигрышная вещь – обращаться к публике. Тем более, что сказать совершенно нечего. Если уж человек выступил с таким обращением, то в нем должно честно и ясно быть сказано. Типа «своих не сдаем» или «деремся за то-то». А за что деремся, из текста непонятно по причинам, которые я изложила. Сдаем своих или нет, на этот ответ нет, потому что есть ответ тоже. Вот «своих сдавать не надо», типа в тексте сказано, но от предателей в наших рядах мы будем избавляться беспощадно. Вот как-то перевести на русский язык? Сдаем или не сдаем?
Андрей Солдатов упомянул о том, что в свое время Виктор Черкесов вел дело Валерии Новодворской. Вот что думает о чекистской войне лидер Демократического Союза.
Мне кажется, что наши дорогие чекисты уже передрались из-за добычи. Это было совершенно естественно. И я думаю, что мы будем с интересом и упоением наблюдать, как они друг друга закладывают, как они апеллируют к сюзерену, как они друг на друга доносят. Я думаю, впереди у нас еще доносы на тему, что вот такой-то опричник работает на ЦРУ. Может быть, они временно забудут о правозащитниках, потому что агенты ЦРУ – это такое ходовое обвинение, они найдут их в собственной среде, чтобы получить еще кусочек добычи. Ну, в принципе, пока они дерутся, добыча могла бы и уйти. Если бы это не была Россия, если бы страна не лежала, она могла бы оправиться, встряхнуться, пока они все это делят и друг у друга вырывают разные преференции. Но здесь у меня нет особенной надежды на то, что страна встанет.
Валерия Новодворская о чекистских войнах.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Исаков. Гость программы «Лицом к лицу».
Встреча с Лондоном ждет вас в передаче «Голоса большого города».
«Нарния» – журнал для детей. В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Загадочно и драматично развиваются в последние дни события в Грузии. Под залог был выпущен Ираклий Акруашвили, бывший сподвижник Михаила Саакашвили, перешедший в оппозицию. Оказавшись на свободе, Акруашвили решил больше политикой не заниматься. Слово тбилисскому корреспонденту «Свободы» Георгию Кабаладзе.
В начале недели на специальном брифинге заместитель генерального прокурора Ника Гварамия заявил, что бывший министр обороны Ираклий Акруашвили сознался в нескольких преступлениях и отверг свои прежние обвинения в адрес президента Саакашвили. Затем сразу несколько телеканалов продемонстрировали кадры последнего допроса у Акруашвили. Некогда грозный генеральный прокурор, глава МВД и министр обороны, сидел у стола перед следователями, понурив голову, с потухшими глазами и едва слышно говорил, что обвинил президента Саакашвили в совершении страшных преступлений, в том числе организации убийств и присвоении миллиарда долларов, только с целью его политической дискредитации, и эти обвинения не имеют никаких реальных оснований. Сразу же возникла версия, что Ираклий Акруашвили подвергся давлению и насилию с применением психотропных средств. Впрочем, врачи, осмотревшие подследственного уже после признания, по требованию народного защитника, омбудсмена Грузии, не нашли в его крови никаких признаков применения каких-либо лекарств. А по мнению большинства наблюдателей, на самом деле для того, чтобы сломить бывшего генерального прокурора, прибегать к физическому насилию не было никакой необходимости. Достаточно было пригрозить, что его переведут в тюремную камеру, где находятся люди, бывшие чиновники или бизнесмены, которых он арестовывал и обвинял несколько лет назад. Выйдя на свободу, Ираклий Акруашвили отказался от комментариев. Один из его ближайших соратников, руководитель партии народа Коба Давиташвили, после безуспешной попытки поговорить с ним, рассказал журналистам, что Акруашвили не знает или не помнит, как ему удалось собрать за несколько часов, частично деньгами, частично недвижимостью, 6 миллионов долларов. «Мы должны понять и учесть состояние Ираклия. Он находится в очень трудном положении после того, что перенес. По-человечески я его понимаю и не виню», сказал господин Давиташвили. Вслед за ним с Акруашвили попытались встретиться его соратники по движению «За единую Грузию», но столь же безуспешно, после чего они заявили на брифинге, что, цитирую, «Ираклий Акруашвили сделал все, что мог, он пробудил народ, но сейчас находится в тяжелом моральном состоянии и уходит из политики». Конец цитаты. Примечательно, что ряд депутатов от пропрезидентской партии назвали Ираклия Акруашвили политическим трупом и вновь повторили свои аргументы о том, что где он всего лишь обычный взяточник, а громкие обвинения против президента высказал только для приобретения политического иммунитета. Тем временем, главная интрига уже раскручивается не вокруг Ираклия Акруашвили, а известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, которого бывший министр обороны назвал своим сообщником, а представители властей обвинили в подготовке антигосударственного заговора с использованием в этих целях собственной телекомпании и медии «Надежда», предоставившей, как известно, эфир Акруашвили для обвинений против главы государства. Как следствие, Бадри Патаркацишвили сместили с поста президента Национального олимпийского комитета, и он сам ушел в отставку с должности председателя Федерации бизнесменов Грузии. В ответ на действия властей Патаркацишвили, выступая в эфире и медии, не исключил, что может активно включиться в политические процессы. При этом он напомнил грузинскую поговорку, согласно которой «если овцу очень раздразнить, то и она может превратиться в страшного зверя». Патаркацишвили дал понять, что на самом деле у него одна единственная проблема с властями – это телекомпания «Имеди», которая, по его словам, остается гарантом свободы слова в стране. «По поводу «Имеди» власти Грузии много раз делали мне соблазнительные предложения, от которых трудно было бы отказаться любому бизнесмену, но ведь невозможно продать своего ребенка за любые деньги. Все остальное я готов был им хоть подарить, но только не телекомпанию». Однако, по мнению властей, «Имеди» давно превратилась в рупор оппозиции, стремящейся к свержению президента Саакашвили. Об этом заявил мэр Тбилиси Гигиу Гулава. «Оппозиция улыбается в глаза Патаркацишвили, прося у него денег, но в результате выборов 2008 года мы их отправим куда следует на этих мусорных машинах. Что касается Патаркацишвили, то его телевидение – штаб оппозиции. Патаркацишвили превратил свое телевидение в свой щит для приобретения политической индульгенции и неприкосновенности», отметил господину Гулава, выступая на презентации новых машин для уборки улиц. Одновременно власти поспешили опровергнуть версию, согласно которой официальный Тбилиси намерен выдать Патаркацишвили российским правоохранительным органам. Один из лидеров пропрезидентской партии «Единое национальное движение» Гига Букерия сообщил журналистам, что действительно Генпрокуратура России часто требует экстрадиции Патаркацишвили, однако грузинские власти не собираются выдавать своего гражданина. Более того, господин Букерия, считающийся самым влиятельным политиком Грузии после президента, подчеркнул, что хотя позиция Патаркацишвили для него неприемлема, пока нет оснований для его ареста.
я уже четко заявил, в этих действиях нет криминального элемента. Грузия — это не Россия Ельцина, где олигархи управляли из-за кулис и стояли над законом. Но и Грузия не Россия Путина, где закрывают телевидение, либо арестовывают людей по их политическим соображениям.
Батри Патаркацишвили в пятницу покинул Грузию и вылетел в Лондон, но обещал вернуться к 2 ноября, когда в Тбилиси планируется проведение грандиозной манифестации с требованием отставки президента и превращения Грузии в конституционную монархию. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На Украине завтра отметят 65-ю годовщину создания повстанческой армии, а сегодня во Львове открыли памятник Степану Бандере. Об этом и других событиях недели Владимир Ивахненко из Киева.
Пригласив минувший понедельник за круглый стол руководителей всех 5 партий и блоков, прошедших Верховную Раду, президент Виктор Ющенко дал им 5 дней для того, чтобы они назвали формат парламентского большинства и кандидатуру нового премьер-министра. При этом украинский лидер выдвинул условия будущей коалиции. Она должна пересмотреть закон о кабинете министров, урезавший полномочия главы государства, а также переподчинить ему МВД. Это единственное ведомство в силовом блоке правительства, которое не контролирует президент. О готовности выполнить эти требования заявила лидер одноименного блока Юлия Тимошенко. В субботу она положила на президентский стол коалиционное соглашение между ее политической силой и блоком «Наша Украина. Народная самооборона». Предполагается, что Тимошенко займет пост главы кабинета, а ее соратники будут курировать экономический и энергетический секторы в правительстве. Пропрезидентскому блоку достанутся социально-гуманитарный сектор, а также Министерство юстиции и внутренних дел. Однако партия регионов во главе с пока действующим премьером Виктором Януковичем, судя по всему, не готова мириться со своим возможным оппозиционным статусом и по-прежнему рассчитывает на союз с пропрезидентским блоком. До 15 октября Центральная избирательная комиссия Украины должна объявить официальные итоги парламентских выборов. Как заявляет Юлия Тимошенко, регионалы разработали по меньшей мере 4 сценария срыва формирования оранжевой коалиции. Согласно одному из них, Центр избирком, в котором большинство выдвиженцев нынешней коалиции, может не проголосовать за утверждение официальных результатов выборов. Между тем, пока ведущие политики страны делят власть в Киеве, во Львове в субботу торжественно открыли памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере. Вдохновитель и организатор национального освободительного движения был убит агентом КГБ 48 лет назад в Мюнхене. С организацией украинских националистов тесно связана и украинская повстанческая армия. 14 октября исполнится 65 лет со времени ее создания. Накануне президент Ющенко подписал указ о праздновании этой даты на государственном уровне с целью восстановления исторической справедливости и укрепления общественного согласия. Впрочем, скорее всего, это только усилит раскол в обществе. Несмотря на запрет окружного киевского суда на проведение в воскресенье каких-либо акций на главной площади украинской столицы, на нее собираются выйти вместе с ветеранами УПА представители ряда праворадикальных организаций. Одновременно митинги на Майдане Незалежности планируют коммунисты и Всеукраинский союз офицеров. Они обвиняют повстанческую армию в сотрудничестве в годы войны с фашистами. Подобные мероприятия с участием левых и праворадикалов уже несколько лет подряд заканчиваются массовыми потасовками. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели» после сводки новостей. Выставка российского соцарта поедет в Париж.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске продолжаются поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме. По последним данным, погибли 9 человек, более 20 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Обсуждалась ситуация с правами человека и свободой слова в России, проблемы судебной системы, закон о неправительственных организациях, а также положение на Северном Кавказе. В Ставропольском крае удалось стабилизировать ситуацию со вспышкой дизентерии, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он сказал, что острой кишечной инфекцией в городе Лермонтов на Ставрополье заболели в общей сложности 582 человека, из них 560 – дети. МИД России не исключил, что может ходатайствовать о передаче на родину российского дипломата Владимира Кузнецова, осужденного в США к 4 годам тюремного заключения и крупному штрафу за отмывание денег. Между Турцией и США нарастают разногласия, вызванные принятой Комитетом Конгресса США резолюцией о геноциде армян в Османской империи. Отменил визит в США министр внешней торговли Турции, который должен был принять участие в конференции предпринимателей. До этого Турция отозвала своего посла из Вашингтона. В Бангладеш сошел с рельсов поезд, погибли по меньшей мере 5 человек, более 100 ранены. Поезд направлялся из столицы Даки на юг страны. Состав был переполнен, многие ехали на крышах вагонов. В Москве прошла акция протеста против восстановления памятника белым генералам, воевавшим в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии. В акции участвовали активисты движений «Оборона», «Мы», «Трудовой России», «Объединенного гражданского фронта» и «Молодежного яблока». Вы слушали краткие новости.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Во Францию из России благополучно прибыли машины со 180 произведениями искусства, отправленные Третьяковской галереей. В Парижской галерее «Мезон Руж» готовят к открытию выставку «Соцарт. Политическое искусство из России». Несмотря на то, что министр культуры Александр Соколов публично назвал этот проект позорищем страну, поскольку в нем есть эротика и порнография, выставку отменять не стали. Продолжит тему Лилия Пальвелева.
Часть предназначенных для выставки работ в Париж все-таки не отправили. И дело здесь не в гневе министра Соколова, заверяет заместитель генерального директора Третьяковки Лидия Иовлева. Мы и сами так решили. И вот описание одного из изъятий.
Если вы смотрите на произведение, которое называется «Год некой страны в России», я понимаю, что можно высмеивать эти годы, дни, которые были при советской власти. Мы знаем литературу, которая показывала и абсурдность, и трагический, и драматизм этого. Я хочу вспомнить сочинение Даниэля, который пострадал по поводу вот этого литературного соцарта, если хотите, раннего 60-х годов. То сейчас, вот я просто немножко живописую вам эту картинку. Вполне узнаваемые в национальных костюмах жители этой, не называю страны, врываются, как бы оккупируют Кремль. Подвешивают за ноги мужчину, как бы хозяина этого здания вполне узнаваемого. И, уж извините, я точно говорю, ставят на карачки и насилуют секретарш. И это все даже не завуалировано.
Куда более безобидную работу группы «Синие носы», их известных целующихся милиционеров, показывать французской публике также поостереглись. Другой заместитель генерального директора галереи Ирина Лебедева курирует именно современное искусство. Ей слово.
Что касается милиционеров. Когда встал вопрос о том, чтобы ее включить в состав выставки «Соцарт» у нас на Крымском валу, который у нас проходил, должна признать, что у кураторов нашлись те аргументы, которые позволили нас в этом убедить. Но, буду откровенна, сомнения все равно были. И сомнения не в том, что мое личное отношение, например, к этим художникам, которых я прекрасно знаю, и к их работам, которые я тоже знаю, а все-таки мы должны понимать, что поскольку мы не музей современного искусства, к нам ходит зритель самый разный. Если существует отдельно взятый музей современного искусства, он имеет своего зрителя, который и подготовлен к этому материалу, и он знает, что он вообще теоретически может увидеть. И я вам скажу, что сомнения были до последнего, споры были до последнего. Но приняли решение, что мы действительно ее оставляем и смотрим, что из этого получится. Потому что если мы понимаем, что это, наверное, все-таки не формат галереи, то, ну, значит, мы ее снимем и поймем для себя, что такие вещи не нужно нам вешать, потому что отрицательный опыт – это тоже большой опыт, который нам необходим, ведь у нас же нет никаких критериев. Должна сказать, что месяц работы провисела, никакой реакции не было. Поэтому мы решили вполне, так сказать, с чистой совестью ее включить в состав выставки.
Если бы только на эту работу никакой реакции не было, 3 месяца при большом стечении посетителей показывалась на Крымском валу та самая выставка, что сейчас вызвала резкую критику Александра Соколова. И ничего. А теперь министр, подчеркнем, не по поводу отдельных произведений высказался, а обо всем проекте. Заявил о его неуместности на фоне недавних рассуждений о русской духовности Алексея II во время зарубежных поездок патриарха. Собирается ли Третьяковка как-то реагировать на такую критику? Вот как отвечает на этот вопрос Лидия Иовлева.
Мы вовсе не собираемся комментировать слова нашего министра культуры. Все-таки у каждого из нас есть свои начальники, мы государственные служащие. Но на выставке, как я себе ее представляю, по нашей бывшей экспозиции, есть все. Есть и провокативность, есть и очень серьезные искусства, есть менее серьезные, есть, простите, и перчик, и горчичка, все что угодно. угодно, но не хулиганство. Поэтому что нам возразить министру культуры? Я не знаю, наверное, сгоряча не нужно делать заявление, но это его дело, его право, тем более, что он, как я читала в прессе, сказал, что это его личное мнение. Личное мнение есть у всех, и у нас с вами, и у министра культуры.
А когда выставка была на Крымском валу, министр культуры ее посещал, он знаком с массивом?
Думаю, что нет.
Генеральный директор Третьяковки Валентин Родионов убежден.
И никакой порнографии тут нет, конечно. И то, что позор России, этого тоже нет. Этого мы не можем просто допустить. Мы, наоборот, работаем на страну, на народ, на галереи, на хорошее настроение. Это он ошибается. Если бы отменили выставку, это был бы скандал просто международный. А то, что мы должны эту выставку показывать, я в этом просто убежден. Хотя мне она не нравится, скажу честно. Мне страшно, она не нравится. Но мы должны показывать, чтобы со временем останется это искусство в истории российского изобразительного искусства, или останется, возьмет свою нишу, или не возьмет.
При этом Валентин Родионов призывает извлекать уроки из прошлого опыта.
История повторяется. В свое время были запрещены целый ряд художников, ну, как Кандинский, Малевич. И многие художники по разным причинам известного характера уехали за границу. Но после перестройки они вернулись или в Москву, или вернулись в Россию своими картинами. Здесь, я думаю, то же самое повторяется. Это неофициальное искусство, но оно есть. Оно существует, оно живет, оно дышит. И мы обязаны его показывать. Но если я в чем-то виноват, я готов нести полную за это ответственность.
Выставка «Соцарт. Политическое искусство в России» откроется в галерее «Мизон Руж» 19 октября. Сейчас все единодушны. Благодаря пиару Александра Соколова поток посетителей ей обеспечен. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте начнем разговор с телепередач минувшего воскресенья, когда отмечалось 55-летие Владимира Путина и отмечалось довольно необычным образом. И надо сказать, что некоторые передачи вызвали, мягко скажем, сложную реакцию.
Добрый вечер. Вы, наверное, имеете в виду авторскую программу Никиты Михалкова «55», которая вышла в рамках «Вести недели».
Совершенно верно.
Ну, я замечу прежде всего, что я записала специально все выпуски новостей в этот день, в воскресенье 7 октября, и мне было просто важно понять, что помимо юбилея Владимира Путина, президента страны, будут ли федеральные телеканалы как-то говорить о том, что сегодня годовщина гибели Анны Политковской, потому что теперь, как мы понимаем, эти две даты неразрывно между собой связаны. День рождения нашего президента и день убийства журналистки Политковской. Так вот, вы знаете, до вечера, кроме РЕН-ТВ, как всегда, ни один из каналов, ни Первый, ни Россия, ни НТВ, не говорил ни о том, ни о другом событии. Ну, уже говорить о том, что никто не упоминал о пикете оппозиции в центре Москвы, это уже даже говорить не приходится. Но дело в том, что не говорили ни о том, ни о другом. И я думаю, что это была не случайность, а такая как бы сознательно выбранная стратегия не связывать эти два события вообще никак. Но то, что не говорили о дне рождения президента, немножко, не скрою, мне показалось странным. Так вот, к вечеру «Вести недели» сказали очень коротко о том, что сегодня день памяти Анны Политковской, показали видеокадры от ее дома, как люди приносят цветы, справедливости ради, сказали об этом и в программе «Время», но то, что в «Вестях недели» главной темой будет юбилей президента, это стало известно где-то за сутки, потому что именно за сутки пошло активное анонсирование отдельного совершенно сюжета, который почему-то назвали авторской программой, я бы сказала, что это был просто монолог Никиты Михалкова, который перебивал очень странно подобранный видеоряд. Этот блок в «Вестях недели», когда Андрей Кондрашов попрощался со зрителями, начался где-то без 15:09, и, надо сказать, где-то в 20 минут Никита Сергеевич уложился с лихвой, потому что последующая за «Вестями недели» программа «Специальный корреспондент», она практически началась в то же время, в какое она и стояла в программе. Ну, вы правы, это, мягко говоря, противоречивые ощущения от этой работы. Понятно, что что это было спланировано, и понятно, что глава корпорации Олег Добродеев знал, кому поручить это поздравление. Я думаю, совершенно не ошибся, потому что Михалков человек талантливый, как бы кто к нему ни относился, и задачу, возложенную на себя же, самим же собой, думаю, он выполнил более чем. Но вот меня что в этой истории больше всего поразило? То, что была просто спета осана и высказана любовь к президенту Никите Михалкову, меня, в принципе, в общем-то, не удивляло, понимая, какую кандидатуру выбрали. Михалков обмолвился в этом фильме о многом. Преувеличил, мягко говоря, очень многое, не говоря уже о том, что это просто уже выглядело как какая-то сатира, если не сказать сюрреализм, что Грозный сейчас процветает, и что почти все города Северного Кавказа смотрят с завистью на этот регион. О том, что чеченский полк защищает Ближний Восток, и что всем этим мы должны гордиться. Он сказал о трудных минутах, конечно, которые были у президента, связанные с трагедией на лодке «Курск». Но это было как-то так сказано вскользь. Но больше всего, вот я вернусь, меня поразило то, что ни слова «Беслан», ни слова «Норд-Ост», конечно, в этом монологе Михалкова не звучало. Не было этих событий во времена правления Владимира Путина. Зато вот пестрила вся эта любовь к главе государства такими словами, что это была не мечта о власти, а тяжелый крест, который лег ему на плечи. Конечно, попутно пинались олигархи начала 90-х, когда был у власти Борис Ельцин. Но, видимо, Никита Михалков уже не хотел вспоминать о том, как сам лично поддерживал Бориса Березовского, когда тот избирался в Государственную Думу от Карачаева-Черкесии, и как сам лично ездил за него агитировать. Это уже, конечно, не вспоминалось Михалковым, это ни к чему. Очень странный был видеоряд, потому что нам показывали неизвестные вроде бы кадры с президентом, как он ходил в различных военных формах различных родов войск. И был такой кадр, когда Путин летит в самолете, там, по-моему, как я понимаю, это сверхмощный истребитель, в бронежилете, такой, в общем, серьезный. А следующий кадр, который монтировался, это было как ракета попадает в какое-то здание, и мы видим взрыв, как это здание разлетается. Понятно, что это были два разных совершенно кадра из разных, видимо, архивных материалов, но было ощущение, что президент, который сидел на этом военном истребителе, выпустил снаряд, который разрушил какое-то мирно стоящее себе здание. Ну, дикое совершенно вот по видеоряду было впечатление. Ну и, конечно, финал этого фильма потрясает своей банальностью и при этом, наверное, силой эмоций по Михалкову о том, что президент уходит, и нечего, дескать, это уже тут обсуждать, хотя совершенно еще не факт, что он уходит. Почему так Михалков резюмирует? Но он считает, что где бы ни был этот человек, чего бы он ни делал дальше, то как офицер и как настоящий мужчина он будет поступать и созидать. Честно говоря, это просто даже комментировать не хочется, потому что, я повторюсь, выглядело и банально, и эмоционально. Но, наверное, Никита Сергеевич полагал, что на простого зрителя это возымеет какое-то действие. Хочу только лишь сказать, я специально посмотрела на рейтинг «Вестей недели». К сожалению, у этого выпуска были довольно скромные показатели рейтинговые. И развлекательное вещание, и традиционные такие скандальные форматы НТВ с чистосердечным признанием. Аудитория в этот вечер, когда был день рождения Владимира Путина, предпочитала смотреть гораздо активнее. Но я думаю, что все равно этот фильм нашел своего зрителя, и самое главное, сам именинник, наверное, смог его увидеть в эфире.
То, судя по всему, критика этого фильма Михалкова считается крамольной, если судить хотя бы потому, что колонку телеобозревателя «Известий» Ирины Петровской, которая высказала примерно те же соображения, что и вы, Арина, не допустили в печати, сняли из номера.
Это правда. Я знаю об этом, и более того, я уже читала этот текст. Ну, в общем-то, тоже удивляться нечему. Газета «Известия» довольно встроенная в систему, скажем так, ценностей нынешних политических реалий. И поэтому удивляться тому, что текст Ирины Петровской был снят, в общем, не приходится. Хотя это очень печальная тенденция. Я прочитала вчера этот текст, Ирина мне его переслала. Ей-богу, даже, мне кажется, по меркам нынешней ситуации, там ведь не критикуется, допустим, даже сам президент, там просто проводится. Ну, анализ просто сатирический того, что было раньше, параллель между фильмом о настоящем коммунисте, там, про Брежнева, да, и фильм, который сделал Никита Михалков и Владимир Путин. Да это даже не фильм, это просто монолог, который перемежается вот архивно, небрежно, причем, на мой взгляд, подобранной хроникой.
Арина, у нас есть еще минута. Были ли какие-нибудь интересные сюжеты в информационных программах на этой неделе?
Я только замечу, вот поскольку мы за этой темой постоянно следим, вы меня спрашиваете об этом, я хочу сказать, что помимо Виктора Зубкова в новостях все-таки очень плотно каналы по-прежнему продолжают следить за передвижениями Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. Эти сюжеты, о них идут в паре постоянно, они в одном блоке, сначала Медведев, потом Иванов. Но единственное, что я заметила, мне все-таки кажется, что Дмитрию Медведеву стали отводить действительно такую очень имиджевыгодную, что ли, роль. Он все время с роженицами, с детьми, с учителями, врачами, и это как-то вот, наверное, должно быть более благоприятно отражаться, как мне кажется, на восприятии аудитории. Потому что у Иванова нет какой-то конкретной сферы деятельности, непонятно все-таки, за что он так сейчас отвечает. Его показывают все время на каких-то встречах и совещаниях, но вот ради Медведева даже устраивают специальные мизансцены с чаепитиями, с молодыми женщинами в роддоме. То есть, в общем, по-прежнему они появляются довольно активно в информационном эфире.
Ну, а Зубкова все-таки больше. По хронометражу. Ну,
безусловно. Заседание правительства, все слова о женщинах-министрах, все дается очень подробно. Но я думаю, он так на шага 4-5-6 впереди.
Арина, мы не успели обсудить развлекательные программы этой недели, но, наверное, восполним на следующей неделе. Спасибо. Это была рубрика «Телерейтинг» обозревателя «Коммерсанта» Арины Бородиной. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Березовский настиг Абрамовича. Софи Лорен снова снимается в кино. Сотрудник Парижского музея оказался вандалом. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Британская пресса пишет о столкновении олигархов. В Лондоне Борис Березовский подал в суд на Романа Абрамовича. Березовский обвиняет своего экс-протеже в том, что тот путем шантажа скупил по цене во много раз ниже рыночной ряд его активов. Российское руководство с помощью угроз вынудило Березовского продать Абрамовичу свою долю в компаниях «Сибнефть» и «Русский алюминий», а также телеканал ОРТ, заявил опальный олигарх в лондонском суде. Его письменное заявление было продемонстрировано корреспондентом агентства Associated Press. Однако не все документы дела находятся в открытом доступе для журналистов. Адвокаты Абрамовича из британского адвокатского бюро Scadden Arps не ответили на 4 телефонных звонка Associated Press.
По словам Березовского, он вот уже полгода как гонялся за Абрамовичем, чтобы вручить ему повестку в суд. «Я даже специально летал в Манчестер на игру «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но он был в окружении 20 телохранителей, и бумаги было невозможно передать», — рассказал Березовский. И вот, наконец, по словам Березовского, на этой неделе погоня увенчалась успехом в одном из лондонских магазинов фирмы «Гермес». «Я рванул за дверную ручку, и они уже не могли меня выгнать. Это же не личный магазин Абрамовича. Я сказал, что это повестка в суд, и он был просто в шоке», — сказал Березовский. По сообщению ABC News, Березовский бросил повестку к ногам Абрамовича. Таким образом, повестка считается доставленной. А газета Daily Mail пишет, что весь инцидент был запечатлен на камеру наблюдения. Источники из окружения Абрамовича заявили в интервью газете «Ведомости», что Абрамовича со среды 3 октября нет в Лондоне, а, следовательно, они с Березовским не могли встретиться в центре британской столицы. Официальный представитель Абрамовича Джон Манн от комментариев отказался. В магазине «Гермес» также отказались комментировать это происшествие, но представитель британского высокого суда правосудия Кэролайн Анкин подтвердил агентству Associated Press, что адвокаты Абрамовича признали факт получения повестки. В письменном заявлении Березовский утверждает, что в 2000 году его вместе с деловым партнером Бадри Патаркацишвили вынудили продать их акции Абрамовичу под угрозой полной конфискации акций в случае их отказа. В результате сделки Березовский и Патаркацишвили получили по миллиарду долларов каждый. По заявлению Березовского, его активы стоили как минимум в 5 раз дороже. Сегодня журнал Forbes оценивает все состояние Березовского в 1 миллиард 100 миллионов долларов.
Ошибается тот, кто считает Софи Лорен недосягаемой легендой прошлого. Итальянская кинодива собирается принять участие в съемках новой картины американского режиссера Роба Маршалла, знакомого зрителям по фильмам «Чикаго» и «Воспоминания гейши». Как и «Чикаго», новый фильм Маршалла будет снят по мотивам успешного бродвейского мюзикла. На этот раз в качестве источника вдохновения режиссер выбрал мюзикл начала 80-х годов «Nine» — «9».
который, в свою очередь, был основан на автобиографическом шедевре Федерико Феллини «Восемь с половиной». Феллини назвал свой фильм по числу снятых им на тот момент фильмов – 6 полнометражных, 2 короткометражных и 1 в соавторстве с другим режиссером. Создатели бродвейского мюзикла добавили еще половинку за соавторство, и получилось 9. На этом названии и решено остановиться, ведь 9 с половиной вызывают уже совсем иные ассоциации.
Главный герой мюзикла – Гвидо Контини, находящийся в творческом кризисе и кризисе среднего возраста режиссер, запутавшийся в любовной паутине в Венеции в начале 60-х. В киноверсии мюзикла Софи Лорен сыграет мать Гвидо. Примечательно, что в фильме «Феллини» роль Гвидо исполнял партнер Софи Лорен по многим картинам Марчелло Мастрояни. В съемках нового фильма, которые начнутся в Нью-Йорке весной 2008 года, в роли Гвидо выступит популярный испанский актер Хавьер Бардем. В картине также снимутся Пенелопа Крус и Кэтрин Зета-Джонс. В интервью итальянской газете «Il Messaggero» Софи Лорен сказала, что в предвкушении начала работы над фильмом она находится в трепетном волнении, что новая роль для нее – настоящий вызов. Звезда, которая работала еще с Чарли Чаплином, взялась за очередной проект с энтузиазмом 20-летней актрисы, пишет итальянская пресса. Возможно, потому что Лорен так никогда и не удалось по-настоящему поработать с самим Феллини.
Thank you, that's very kind of you.
What's next, Roger?
I was going to tell you this evening.
So what is your new film about, Guido?
I do not discuss a script until I have finished writing it.
Your producer claims you haven't even started it.
That's ridiculous. Where is she?
In Paris.
Trying to find you.
Does your wife know you're traveling with this woman?
This is my wife.
Картину Клода Моне «Мост в Аржантее» порвал сотрудник музея Орсе, заявила министр культуры Франции Кристин Альбанель. В ночь на прошлое воскресенье камеры слежения зафиксировали, как 5 очевидно нетрезвых людей взломали дверь в музей. Вскоре по подозрению во взломе были задержаны 5 человек – 4 мужчины и женщина. Один из задержанных признался в том, что проткнул полотно Моне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, рассказал в интервью французскому агентству «Франс Пресс» источник, близкий к следователю.
Инцидент в музее Арсе, где хранится крупнейшая во Франции коллекция живописи рубежа XIX-XX веков, произошел в разгар ежегодной «Nuit Blanche» – «Белой ночи», во время которой по всему Парижу проводятся ночные концерты и прочие культурные мероприятия. В этом году в праздновании «Белой ночи» приняло участие более 1 000 000 парижан. Еще несколько тысяч отмечали спортивную победу. В субботу вечером команда Франции выиграла у Новой Зеландии в четвертьфинале мирового чемпионата по регби. Министр культуры Альбанель считает, что меры безопасности во французских галереях и музеях необходимо срочно усилить, причем не только на время проведения ночных гуляний. То, что произошло в музее Арсе, это уже не первый в стране акт вандализма над произведениями искусства за последние месяцы. Во вторник перед судом предстала женщина, которая в июле этого года нарисовала на выставленной в городе Авиньон работе американского художника Сая Твомбли «Поцелуй губной помадой». Полотно Моне «Пейзаж с лодками у моста через Сену» висела на первом этаже Арсе. На картине остался разрыв длиной 10 сантиметров.
Рубрика «София Корниенко. Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
Слухи о том, что Мадонна собирается расстаться с компанией звукозаписи, с которой сотрудничала на протяжении всей своей карьеры, впервые появились в конце августа. Но теперь это уже не слухи. Сначала престижная газета Wall Street Journal в своем интернетском приложении, а затем и голливудский репортер сообщили, что знаменитая актриса и певица действительно покидает компанию Warner Music Group, выпустившую в 1983 году ее дебютную пластинку под названием «Мадонна». Известно, что на протяжении последнего времени поп-звезда вела переговоры с компанией Live Nation, занимающейся организацией концертов, в том числе и последних 3 гастрольных туров Мадонны, общий доход от которых составил более $400 миллионов. четверг поступило сообщение о том, что переговоры Мадонны с Live Nation находятся в заключительной стадии, и что контракт сроком на 10 лет, который оценивается в $120 миллионов, будет подписан со дня на день. Согласно Wall Street Journal, которая первая сообщила о соглашении, сделка включает аванс $17.5 миллионов и преоплату в 50 и 60 миллионов за 3 студийных альбома. Однако компания Warner Music Group тоже не остается в убытке. Они сохранили права на каталог песен Мадонны, собранных более чем за 20 лет. Кроме того, Мадонна, перед тем, как окончательно освободиться от Warner Music, должна выпустить еще один альбом с новыми песнями в следующем году и альбом со своими лучшими хитами. Останутся ли у 49-летней суперзвезды силы еще и на 3 альбома для Live Nation, покажет время. Но уже сейчас многие в шоу-бизнесе поговаривают, что выгодная для Мадонны сделка может оказаться весьма рискованным предприятием для компании Live Nation. Во вторник были объявлены кандидаты на престижную американскую музыкальную премию American Music Award, церемония которой состоится 18 ноября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться по телевидению. По 3 номинации, то есть больше, чем все остальные, получили Beyoncé Knowles, Justin Timberlake, группа Linkin Park и Крис Доутри. А Брюс Спрингстин снова, вот уже 8-й раз, стал боссом Билборда. Его новый альбом Magic, разошедшийся в первую неделю тиражом в 356 тысяч копий, вышел на первое место в 6 чартах Билборда и возглавил список Top 200, отодвинув на 2-е место лидера прошлой недели группу Rascal Flatts. Поклонники Спрингстина торжествуют. Босс, он и в Билборде босс. Есть уже и сингл из его нового альбома, называется «Радио в никуда». Но мне больше понравилась другая песня из нового релиза. Она называется, как и сам альбом, «Magic» – «Чудо». Got a rabbit in my hat. If you wanna come and see, this is what we'll be. This is what we'll be. I got shackles on my wrist. Soon I slip them and be gone. Chain me in a box in the river. And I sing in the sun. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be. This is what we'll be.
Foo Fighters на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение событий в Грузии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Журналист был выдворен из Мьянмы местными спецслужбами.
Ющенко заявил, что России следует отделять политические вопросы от энергетических.
Мы собираем тех людей, которые против режима узурпации.
В центре Самары прошел митинг молчания в память погибшей год назад журналистки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит радио.